Анатолий из Волгограда спрашивает, у вас есть мнение, что это за саранча из Откровения 9 главы? Она уже была или будет в будущем? Это Анатолий, я что хочу сказать, конечно, мнение у меня было до поры до времени, да, я более-менее, как говорится, уверенно, ну, на эту тему мог отвечать, да, но знаете, как говорится, бывает, по прошествию какого-то времени, ну, начинаешь где-то уже видеть, видно, меняется сознание, меняется подход, и уже где-то начинаю по-другому понимать, да, но до конца сказать эту тему, значит, что это за саранча, да, в 9 главе, я думаю, что я вам не отвечу, да. Ну, как знаете, допустим, да, по-адвентистски это указывает как бы на сарацин, когда сарацины, арабы делали завоевания, вот, что это на них как бы указывает, да, распространение мусульманства с сарацинами, да, с мусульманами. Но, не знаю, по прошествии какого-то времени я уже не могу так уверенно говорить, поэтому я думаю, что я лучше бы воздержался, потому что, ну, если что-то говорить, то надо, ну, будем так говорить, знать довольно-довольно четко. Далее, если есть какие-то сомнения, уже не стоит говорить, потому что это уже как бы озвучивается, мало ли кто это воспримет как за истину, да, я вам честно говорю, что вот на вопрос, на который я могу ответить, и у меня нет сомнений, да, я могу ответить. Вопрос, где у меня уже, может быть, меняются взгляды, но еще окончательно не сформировались, так как, ну, есть где-то какие-то такие, будем говорить, заковырки, на которые стоит еще обратить внимание и углубиться, то я хочу сказать, то я тогда лучше не отвечаю на эти вопросы, да, чтобы, ну, не создавать там догадок, да, в ваших умах, и чтобы потом из этого не сделались какие-то выводы, ну, неправильные, потому что все-таки мы говорим об истине, мы стараемся, чтобы это было по Писанию, да, с тем смыслом, да, ну, когда, допустим, я уже не могу уверенно сказать, да, потому что я говорю, что меняются со временем взгляды, и приходится что-то по-другому уже смотреть. Знаете, вот бывает так, что читаешь Библию, какие-то стихи проходишь, глазами пробежал, вроде бы понятные, ну, особенно внимание не акцентируешь на них, да. По прошествию нескольких лет вдруг этот стих какой-то один, второй, третий, ну, вдруг так становится понятным, мысль настолько там какая-то такая разумная, да, и нужная. Я удивляюсь, думаю, как я раньше этого не заметил. Видимо, сознание еще не созрело для того, чтобы эта семечка, попав в мое сознание, взошла и дала какой-то плод, да, чтобы она к чему-то побудила, и я увидел в этом, ну, такой разумный совет, да. Ну, я вам просто пример такой хочу привести, да, ну, чтобы вы меня правильно тоже поняли, да. Ну вот, недавно я тоже так как в одной конференции, не в этой, да, а в другой, но озвучил мысль, вот, что у меня какая-то ересь очередная появляется в голове, ну ересь, как вам скажу, ересь на основании Писания, а ересь почему говорю, потому что, ну, совсем не такое уже появляется толкование у некоторых текстов, которым я привык по-адвентистски относиться с доверием, и о чем я с уверенностью говорил, да, ну, допустим, как 2300 вечеровое утро, и святилище очистится. То есть, ну, будем говорить, основополагающий стих, с которого, можно сказать, начался адвентизм, адвентистское движение. Тоже как-то до поры до времени, 2300 вечеровое утро, там, все вы знаете эту дату, откуда это пошло, и там вот год за день, и, в общем, на 1844 год попадает эта дата. Вначале думали адвентисты, что это пришествие, потом поняли, что это, ну, как бы идет очищение во втором, во второй части небесной скинии, да, я сейчас не об этом буду как бы говорить, но что я хочу сказать, там написано, что 2300 вечеров и утро, если по адвентистски там на 1844 год, чтобы это попало, да, то написано, святилище очистится, то есть уже будет полностью завершен процесс очищения. А у нас, как вы знаете, ну, если и говорить об очищении святилища, то речь идет о том, что только началась в 1844 году эта работа очищения святилища, да? Вот и, как говорится, вот, по прошествию какого длительного времени вдруг думаешь, обращаешь внимание, смотрите, очистится, то есть закончится. И вот я уже говорю тоже, что у меня уже есть наметки, о каком святилище идет, где, что, почем, да. Но опять пока не буду говорить, потому что, ну, остались, ну, какие-то штрихи недоделанные. То есть, если я вижу хотя бы там одно место, где, ну, нелогично что-то в моем понимании, да, вот вроде бы открылось, вроде бы все правильно, но есть, будем так говорить, какая-то заковырочка. Какая-то черта, какая-то иота. Где-то какой-то стих не гармонирует с вот этим моим мнением, да? И я уже считаю, что уже нельзя как бы говорить сейчас прямо там свои... Пусть они могут догадки быть и правильными, и со временем там кое-какая деталька уточнится и ляжет, как говорится, на свое место, да? Но пока я говорю, что... Ну, вот что-то чуть-чуточку не хватает. Тут придется где-то еще что-то найти, да. Ну, и так как я специально не форсирую никаких пророчеств, да, вот специально не сажусь и не толкую. Я, в принципе, как я уже сказал, занимаюсь вопросами нравственности, вопросами освящения. Занимаюсь собой, наблюдаю, вникаю и, будем так говорить, иду в ногу с тем временем, в котором я нахожусь. И вот если я в процессе своего духовного роста, где-то что-то происходит, какие-то изменения уже во мне внутри, да, у меня изменяется, естественно, и какой-то взгляд, широта взгляда, угол этот начинает увеличиваться, становится более широким, да. И вдруг я начинаю понимать, как вот все пошло, какой-то стих, я вдруг понял, пошло, я вижу логично, разумно. Потом еще какое-то время, ну, смотрю, где еще какой стих будет где-то противоречить этому. И если не противоречит, а идет все только в подтверждение, да, тогда я уже вижу, что более-менее я прав в том, что я понял, да. После этого я уже как бы более-менее смело могу говорить свою точку зрения людям. А так пока вот... Как я сказал про 2300 вечера и утра, если кто-то спросил, скажи, пожалуйста, Саша, как это вот, что это за срок и когда это, я говорю, по-адвентистски вроде раньше знал, а тут вот такая деталька, да, и начинаешь уже по-другому смотреть на тот же самый стих. Так что я думаю, пока что я не буду на эту тему говорить, да, по поводу саранчи из Откровения 9 главы. Так что, Анатолий, прошу извинения, да, но у меня уже, знаете, бывает такое, что и по поводу вот этих труб, что это событие все-таки будущее. Но, я говорю, до конца я пока не буду об этом говорить, но есть как бы... предположение, что и так оно может быть, да, поэтому пока ничего не буду говорить. Игорь из Киева спрашивает, Саша, как ты думаешь, что значат слова, что Бог сочетал, того человек да не разлучает? Сейчас... Игорь, если можно, сразу напишите, где это написано, так чтобы я это не искал, да? Хотя сейчас, может быть, и найду сейчас. Это да, так. Так, Матфея 19:6. Все, я нашел. Значит, Матфея 19:6 читаю. Прочитаю немножко выше. Прочитаю с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Я прочитаю дальше. 7, 8 стих и 9. Даже 10. «Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться, ну, чтобы не разводиться, да? Вопрос как бы был такой: что Бог сочетал, то того человек да не разлучает. Что это обозначает? Так вот, смотрите, этот вопрос связан, вернее, я так говорю, эти слова связаны с моментом, когда фарисеи подошли ко Христу и, искушая, спрашивают его, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою. То есть, заметьте, его спрашивали, можно разводиться или нет, по всякой ли причине, да или нет. Сказал бы он хоть да, сказал бы хоть нет, и так к нему была бы зацепка. Вопрос был провокационный. Но заметьте, как мудро он отвечает им. Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть, что Бог сотворил мужчину и сотворил женщину. Заметьте, Бог творец мужчины и женщины. А дальше я почему на это акцентирую ваше внимание, да? Бог сотворил мужчину и женщину, а вопрос, который задает брат из Киева, да, какой? Бог сочетал, то есть Бог сотворил мужчину и женщину, а потом Бог сочетал, да? Так вот, он сказал в ответ фарисеям: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. Вот на что хочу обратить ваше внимание. Бог, сотворивший мужчину и женщину, Бог установил также и брак, и Бог сочетал как бы первую чету, можно так сказать, хотя это не был обряд, как мы сегодня привыкли, да? Бог сотворил Адама, Бог сотворил Еву, Он их уже как бы сотворил изначально как мужа и жену. То есть Бог сочетал Адама и Еву. Теперь обратите внимание. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. В нашем сегодняшнем понимании обычно этот стих понимается вот так. И я говорю, в нашем, это не только в адвентистском, зачастую и в баптистском, и в любом другом религиозном течении, да? Что значит Бог сочетал? Как сегодня христиане понимают? Если брак был совершен в церкви, я сейчас не говорю, какая церковь, ну, я имею в виду, что в церкви, пред Богом, и священник совершал обряд бракосочетания, то это считается, что Бог сочетал этих людей. А следовательно, значит, уцерковленный брак уже не может быть доведен до развода. Но я вам что хочу сказать. Если Бог сочетал, это так можно понимать, что Бог этих людей целенаправленно сводил и свел их для того, чтобы они, были мужем и женой, чтобы у них была уже семья. Задаю вопрос. Если Бог их изначально вел, как многие это объясняют, и в церкви он их уже, как говорится, сочетал через священника, да? То задаю вопрос. Почему люди, которые сочетались в церкви, бракосочетание, которое в церкви совершалось, зачастую не находят общего языка, зачастую чужие в семье, зачастую жена не согласна с мужем, муж выступает против жены, дети, глядя на эту катавасию, проявляют непокорство родителям и отцу, и матери, да? Если Бог сочетал, могло ли быть вот так, как я сейчас описал? Если Бог изначально двух людей вел и соединил в одну семью, он их сочетал, да, то там разговор не может быть о том, что между мужем и женою идет разнобой мнений, идут ссоры, скандалы, дрязги, я уже не говорю прелюбодеяния, измены и так далее и тому подобное. Если Бог их сочетал, Бог их свел, не должно быть всего этого. Что значит Бог сочетал людей? Мужчину и женщину, сделал их мужем и женою. Обратите внимание на 5 стих. Бог, смотрите, кого сочитывает. Если Бог кого-то сочитывает, и Бог принимал участие в этом сочетании, да, то будут двое одною плотью. Я это особо подчеркиваю сейчас. Двое одна плоть, то есть душа в душу будут жить. Это как две половинки одного яблока. Только не разрезанные, вместе составляют яблоко, плод. Обратите внимание, фарисеи спрашивают, позволительно ли по всякой причине человеку разводиться с женою своею. А он объясняет, что Бог, который сотворил мужчину и женщину, заметьте, если он их сочетал, то двое будут одною плотью. Так что они уже не двое, а одна плоть, другими словами, это как будто бы один человек. Это я сейчас акцентирую ваше внимание на эту деталь, что если Бог сочетал, то живут душа в душу, как один человек. Человек сам с собою не спорит, не ругается, даже если ошибся, ну, бывает, ну, если психанул на себя, то, будем говорить, сгоряча что-то сказал, но это же не то, что я сам на себя буду обижаться всю жизнь, ну, это просто от досады, да? То есть, другими словами, человек сам в себе уживается со всеми своими взглядами, мыслями и так далее и тому подобное, и с ошибками даже. Так вот, когда Бог сочетал мужчину и женщину, то они уже не двое, а одна плоть. Вопрос возникает, как же можно разводиться? Разве человек сам с собой может развестись? Если двое, одна плоть. Поэтому и говорит Иисус Христос, что Бог сочетал, а теперь я хочу сказать, значит, если Бог сочетал, то это душа в душу, это уже не два человека, а двое одна плоть, это уже как будто бы один человек, который называется семья. Одна семья, как будто бы из одного человека состоит. Вот такое родство душ должно быть между мужем и женою, если Бог этих людей вел и сочетал. И дальше вопрос стоит. Значит, если Бог сочетал, вы поняли, кого он сочетал? Тех, которые двое, одна плоть, того человек да не разлучает. А я даже чуть-чуть по-другому скажу. Того человек другой да не разлучит. У ни у кого ничего не получится. Там, где одна душа, там, где доверие, там, где взаимопонимание, там, где почтение друг к другу, где любовь, которая не превозносится, не гордится, не завидует, не бесчинствует, где друг о друге заботится так, как будто бы о себе, да, такую семью не разобьет никакой разлучник, никакой прелюбодей, никакая сплетня. Таких людей никто не разлучит, у них любовь, которая никогда не перестает, их брак действительно совершен, бракосочетание совершено у них действительно Богом. Ну а теперь другой вопрос. То, что как бы не сказано вроде бы, да? Ну я прочитаю еще немножко дальше, да? Они говорят ему, фарисеи, как же это получается, что, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Христос как бы сказал, что разводиться нельзя, да? Так получается. Тогда они ему говорят, что-то ты с Моисеем не в ладах. Если бы Моисей же был от Бога, если бы ты был от Бога, у вас бы не было разнобоя. Почему тогда Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с женою? Он говорит им, у меня с Моисеем все в ладах, у нас нет разнобоя. Моисей не позволил вам разводиться с женами вашими не потому, что позволительно разводиться, а потому, что вы жестокосердые. А сначала не было так. В планах Бога от начала, от сотворения мира Адама и Евы на нашей планете, да? От сотворения нашего мира. Не было Богом усмотрена бракоразводная церемония. Развода как такового не было предусмотрено. Женятся на всю жизнь. Если это в раю, то это на всю нескончаемую вечность. Так смотрите, почему Христос не сказал, что можно разводиться? Ты только скажи, попробуй людям сказать, что можно разводиться, тут и так разводятся. А если еще сказать от имени Бога, тут без конца и без края начнут разводиться по любой причине. Получается, что со слов Христа можно понять, что разводиться нельзя. Теперь заметьте, почему нельзя? Чтобы человек не торопился к самым коротким путем пойти и взять и развестись и решить все проблемы. А чтобы он начал думать, может что-то он не так делает, может что-то между мужем и женой не по-божьему происходит, может быть плотские нравы создают разнобой мнений, создают споры, создают дрязги, да, скандалы в семье. Может быть, нужно над собою потрудиться вместо того, чтобы разводиться. Но Христос говорит, что Моисей дал возможность разводиться с женами вашими, да, по жестокосердию вашему. Вы жестокосерды, вы не женились не по любви, по какому-либо расчету или по какой-либо похоти, прихоти, да, гоняли за красотой, может быть, за имуществом, были имущественные мотивы при определении, на ком кто-то женится или кто-то за кого-то замуж будет выходить, да. Дальше, когда женились, и тут выяснилось, что характер не совпадают, да, ругня, споры, ссоры, давай разводиться, да. Заметьте, из-за жестокосердия вашего было позволительно разводиться. Вы не те люди, которые думают. Вы те люди, которые упираются, стоят на своем. Вы такими в брак вступили, заранее определив себя на поражение. И чтобы вы не поубивали друг друга, это было просто как позволение, не разрешение. Это не отменяло запрет на развод. Это было позволение в силу глупости, жестокосердия, ограниченности ума людей. Что люди, Бог давал им шанс, возьмите, подумайте. А какие подумать, когда религия состояла из того, что сходи в храм, принеси жертву, отдай десятину, принеси какие-нибудь там пожертвования, да, отстой там на каких-то праздниках, да, соблюдай субботу. То есть люди не привыкли вникать, не привыкли рассуждать. Просто не получается, уперлись, извините, как бык рогами или как баран, да, и до победного конца сражения, до поражения. Поэтому Моисей и позволил им разводиться. Не потому, что можно было разводиться, а потому, что глупые люди, жестокосердые, и ты им что хочешь, говори, хоть стреляй, они все равно не будут искать общий язык. Таков уровень был людей. Но я говорю вам, обратите внимание, вот идет уже прямо, как бы, да, прямо запрет на развод с оговоркой. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние. Заметьте. И женится на другой, тот прелюбодействует. То есть единственная причина, допускающая развод между мужем и женою, является что? Единственная причина, единственной причиной является прелюбодеяние одной из сторон. То есть невиновная сторона тогда имеет право на законном основании развестись с женою, или если это жена, то с мужем, на основании прелюбодеяния, то есть на основании измены. Еще раз считаю, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, то есть под какой-либо другой причине, за характера, допустим, это как основная причина, да? Не совпадают характеры, там еще какие-то, там будем говорить, материальные претензии, мало ли еще там, знаете, бывает, болезнь может быть, как сегодня говорят еще, и не подходим мы еще друг другу, да? То есть, если не было прелюбодеяния, не может быть никакой другой, любой законной причины для развода между мужем и женою. Так вот сказано, кто разведется с женою не за прелюбодеяние, по какой-либо другой причине, кроме прелюбодеяния, и женится, обратите внимание, на другой, тот прелюбодействует. То есть, если разводится не за вину прелюбодеяния, он не должен жениться, иначе будет прелюбодеем. Хотя тоже может возникнуть вопрос, какой же он прелюбодей? Он уже же не изменяет ей? Я уже говорил, я сейчас на эту тему не буду так подробно рассказывать. Библейский принцип: двое – одна плоть, трое – нет. Мужчина или женщина, вступивший в другой брак, тем более, как мы здесь говорим, не за вину прелюбодеяния, вступая в другой брак, уже, я уж так вам скажу, извините, ощущает вкус другой женщины, другие ощущения, я имею в виду сексуальные, есть уже что-то с чем-то сравнить, и, знаете, как говорят, попробовал одно блюдо, потом попробовал другое, захотелось еще и третьего, да? То есть он способствует тому, что он начинает размениваться на своих сексуальных, будем говорить, чувствах. Уже есть что с чем сравнить, уже вот когда человек не знает другого человека, да, то есть муж и жена, двое всегда вместе, и больше третьего никогда не бывает между ними, да. Я хочу сказать, между ними не возникают проблемы, которые возникают сегодня. Мы не подходим, то мне хочется того или такой, то длинноногой, то еще какой-нибудь стройной, то пухлой, то еще какой, извините уж, как я уже говорю, как оно в жизни есть, как то, какие причины выставляет, да? Всем все подходит. Человек не разменивается на этих своих сексуальных похотях. Вот когда он уже вступает в второй брак, у него уже есть что-то с чем сравнить. Я, конечно, не говорю, люди все разные, не говорю обо всех до единого однозначно, да, но что я хочу сказать, уже появляется чувство, что-то с чем-то сравнивается, где-то что-то больше нравится, что-то меньше, и, естественно, если человек не контролирует себя, там недалеко еще до какой-нибудь пробы, да. Хотя тут может возникнуть вопрос и такой, а если жена умерла и вдовец, может же имеет же право человек жениться, или если это женщина выйти замуж, вроде имеет, так получается уже вот тебе и второй уже партнер по очереди будет. Да, и я хочу сказать, тоже будет что с чем сравнить. Но, однако, многое зависит и от того, действительно, насколько моральный уровень был того человека, который вступил в повторный брак, если он вступил на законном основании. Вот. Дальше еще сказано, и женившийся на разведенной, то есть которая уже была в браке, тоже прелюбодействует, то есть способствует прелюбодеянию, так как вторая сторона, получается, тоже уже имела одну половую связь с одним мужем, теперь будет другой, и то же самое будет испытывать, я имею в виду, что с чем сравнить. И склонность будет к тому, что, знаете, еще чего-то захочется, может быть. Но опять говорю, это уже зависит от уровня духовности самого человека. Теперь смотрите, ученики, которые слушают этот разговор, вступают в разговор. Чувствуется, что они живо принимали участие в качестве слушателей этого разговора. Говорят ему ученики его, если такова обязанность к жене, то лучше не жениться. Почему они так говорят? В принципе, ученики, ведь некоторые были женаты, а некоторые были и не женаты, да? Возможно, кто-то уже видел, знаком, как говорится, хорошо со своими женами, да? Возможно, знает, имеет друзей, которые женаты уже, и видели, наверное, проблемы, которые возникают между мужем и женой, да? И понимали, что если такие проблемы есть и будут, то как же вместе жить? Тогда надо разводиться. И тут они слышат от Христа, что получается разводиться нельзя, кроме вины и прелюбодеяния. И ученики говорят, если такова обязанность, а вот такие вот отношения, что характеры разные, стыковки нет, то лучше не жениться. Ну, вроде и так, вроде разумно не жениться. С другой стороны, а не жениться будешь, а хотеться будет иметь, ну, будем говорить, сексуальные отношения иметь, а если не женишься, то значит и просто так же блудить не пойдешь, нельзя, грех. Но они говорят, исходя из того, что если такова обязанность, то лучше не жениться. Это, обратите внимание, даже ученики понимают, что то, что Христос сказал, оно и им как бы не подходит, да? Он же сказал им. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Я дальше не буду читать, да. Думаю, что я на вопрос ответил. Да, еще минуточку, не совсем я ответил. Не ответил я, наверное, еще не то, что не совсем, а, наверное, на добрую половину вопроса заданного. Позволительно ли, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я вам сказал, что если Бог сочетал, то два будут одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Поэтому как может вообще стоять вопрос о разводе? Сам собой человек никогда не разведется. Да? Заметьте, это, как сказано, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. А теперь я вам задаю вопрос. А что если они никогда не были двое одною плотью? Я не говорю только тот момент в постели иногда. Были двое одной плотью, то есть, извините, совокуплялись. Имеется ли в виду, что они двое одна плоть? Если они имели половые отношения друг с другом, муж с женою. вовсе не говорит, что они двое одна плоть. В библейском смысле слова двое одна плоть – это душа в душу, это гармония характеров, гармония мужчины и женщины, так что они срослись и стали двое одной плотью. Вот что значит сочетал Бог. Поэтому такой брак да не разлучает человек. А если они грызутся? А если у них был расчет, когда они вступали в брак? Я как-то слышал тоже, один грузин, подал в интернете объявление, говорит, вот хочу жениться, у меня дядя в Америке, я уезжаю в Америку, я хочу, в общем, жениться и с женой уехать в Америку. Ну и вы сами понимаете сразу, сколько женщин, претендентов на грузина с перспективой переезда в Америку, да? Ну, а другая женщина написала в интернете объявление, что она хочет, выезжает в Германию, хотела бы выйти замуж и с мужем, уже как семья, переехать в Германию, чтобы потом там не было этих проволочек с документами, когда надо будет вступить в брак, а у них там еще гражданства нет или вида на жительство нет, да? Ну, в общем, женился грузин на этой женщине, которая в Германию якобы выезжала, а женщина, которая в Германию якобы выезжала, женилась на грузине, вышла замуж за грузина, который якобы в Америку выезжал. Оказалось, и он наврал, и она наврала. И остались они жить, как говорится, в СНГ. Так я что хочу сказать? Бог ли сочетал таких людей? Даже если они в церкви бракосочетание совершали. Если они женятся или выходят замуж, знаете, как говорится, догулялись, она забеременела, и поэтому уже некуда деваться было, они, значит, уже идут в ЗАГС, расписываются, или даже идут под венец, пока там еще не все видно, как говорится, визуально, да? Опять задаю вопрос. Бог ли их сочетал? Если сочетал, то я говорю, он ли их сводил в постель в одну до бракосочетания? Естественно, нет. Далее. Даже если в церкви венчаются люди, и священник там, я говорю, у православной церкви веником на них кропит, и короны одевает на головы, и произносит благословение, пусть это и не у православной, и любой другой протестантской церкви. Благословение да презрит, да благословит, да то, как вы уже знаете, не буду повторяться. Если мужчина, или если это парень, или девушка, или женщина, если они росли в эгоизме, в гордыне, в себялюбии, в похотливости, я задаю вопрос, Бог ли создал такового мужчину, вот это создавал к моменту бракосочетания? Чтобы Бог сочетал мужчину и женщину в одну семью, нужно, чтобы Бог до этого, заметьте, чтобы Бог до этого сотворил мужчину и женщину, сформировал их как христиан, достойных этого звания. Эти люди, претендующие на то, что Бог их сочетал, должны были быть воспитаны или родителями, или непосредственно Богом, если этот человек, мужчина или женщина, уже во взрослом состоянии пришел к Богу и научился слушать Его, и начал возрастать в вере, и начал изменяться в характере, да? Мужчина и женщина, даже вступающие в брак, что если Бог их сочетал, они должны были быть сформированы Богом, воспитаны на основании христианских законов. Это не общие фразы, это очень конкретная жизнь. Люди должны были пройти путь освящения, понимать свой нрав, видеть его глазами Бога, видеть свои недостатки, знать, как с ними бороться, знать, какие черты характера в них, которые еще есть, какие могут мешать взаимопониманию любви в новообразовавшейся семье. Понимаете, да? Далее, эти люди должны вступать в брак уже не по плоти, не по похоти плоти, не по похоти очей, и не по гордости житейской, и не по материальным расчетам. Эти люди должны были вступать в брак не для того, как иногда сегодня говорят женщины: я хочу выйти замуж, чтобы муж меня содержал и удовлетворял все мои желания. Вы понимаете? Это вообще непонятно что. Это не женщина, я не понимаю, пиявка, пиявка. Если мужчина, то это тоже пиявка. Я хочу жениться, чтобы жена все время обо мне заботилась, а я не люблю не работать, мне нужно кухарка, мне нужна прачка, мне нужна там домохозяйка, да? Ну, еще и как женщина. Я не говорю об этих людях. Значит, если люди, вот вступающие в брак, знают свои характеры и не по похоти вступают в брак, а уже заранее смотрят, что за человек, какие приоритеты у этого человека, претендента на вторую, чтобы этот человек был претендентом на вторую половинку этой семьи, да? Что у него за характер? Это люди смотрят на характеры, на склад ума, на ценности, которые есть у этого человека. Не смотрят на кошельки, не смотрят на материальное имущество, кто чем владеет. Или у кого какие родители и какое наследство может отвалить родитель тот или иной, да? Это люди, которые не смотрят, какие ноги, какое телосложение, насколько кто красив и так далее и тому подобное. Эти люди, если Бог их приводит к браку, они смотрят на характер. Они знают свой характер, понимают других характеры других людей, они уже с Божьим благословением подходят к этому вопросу, вдумываясь, всматриваясь, а не влюбляясь, рассуждая, молясь, общаясь с Богом и с Богом решая вопросы вот этого будущего брачного вопроса. Вот что значит Бог сочетал. Люди, которые подходили к браку, будучи эгоистичными, такими их родители воспитали, ленивыми, да, не любят работать, любят на дурняк пожить за чей-то счет, да. Люди не готовы быть ни мужем, ни женою, не готовы воспитывать детей, так как сами не воспитанные и сами не понимают, что с собой делать, что же они будут думать, как что делать со своими детьми, которые появятся на свет, да. Этих людей Бог да не сочетал. Теперь вопрос задаю, да? Как бы сам по себе напрашивается. Значит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А что Бог не сочетал? А люди прошли даже в церкви обряд бракосочетания. А характеры разные. Двое никогда не были одной плотью. Кто в лес, то по дрова. Один одно любит, другой другое. Один так сказал, другой наперекор все. Какой бы вопрос ни возник, проблема, ссора, дрязги, разводы. Пошла ты, пошел ты. Даже если в церкви таких людей сочетали, я хочу сказать, фактически это стыд церкви, что она сочитывает таких людей. С одной стороны, вроде бы, если решили они жениться, то вроде бы церковь не имеет права препятствовать. С другой стороны, а как говорить, что Бог вас нашел? Ведь священник должен знать и жениха, и невесту, знать лично, и знать, как они познакомились, и знать, что было между ними, и знать, с каких соображений они вообще вступают в брак, и знать, насколько они готовы или нет, то как потом говорить в церкви, что вот Бог вас соединяет сегодня? Вы понимаете, какая ответственность? Я вам хочу сказать, когда я был когда-то в церкви, пришлось мне пару раз произвести вот это бракосочетание, после чего я сказал, это действительно брак, бракосочетание от слова брак. В основном нам брак идет, там нету со знаком качества. Редко-редко, чтобы было бракосочетание действительно со знаком качества, которое Бог бы поставил на этот брак, да? Это редкое явление, очень даже редкое. И я после того, как увидел, что творится, я сказал, отныне и вовеки больше никогда не хочу подобного участия, принимать участие. Это то же самое, как иногда меня спрашивают, Саша, а ты на свадьбу пойдешь, если тебя пригласят? Я говорю, мне лучше не приглашайте, я вообще очень томлюсь бракосочетаниями. Глядя, какой жених, глядя, какая невеста, глядя, какие гости, родители. Там надо поздравлять, а там не знаю, с чем вообще поздравлять. Ну, с бракосочетанием, но вообще поздравлять не с чем, кроме как с бракосочетанием. Там иногда бывает такое, что не поздравлять надо, а приносить надо соболезнования. Я вам соболезную, вы сегодня вступили на очень тяжкий и недобрый путь. И закончится он у вас очень печально. Поэтому я говорю, ну, не любитель я этих мероприятий, понимая там, что честно нельзя ничего сказать, объяснить людям, чтобы они, то есть благословение на бракосочетание-то нужно сказать, от чего будет зависеть их несчастье или несчастье. Раскрыть эти законы взаимопонимания и законы, которые приведут к развалу семьи. Если это все говорить, так какое же там веселье, что же за радость будет, там же печаль будет, если это все рассказать. Далее, если ты им расскажешь на бракосочетании, а в жизни они не готовились к этому, и их не готовили, они же не пойдут после бракосочетания и не начнут этими вопросами заниматься. Им это будет, ну даже если услышат, ну если может быть и понравится, если еще, я говорю, может быть. Но это чтобы потом заняться вопросами, которые будут способствовать взаимопониманию, так это же надо полностью жизнь менять. А кто этим вообще любит или хочет заниматься? Это проблема из проблем. Поэтому я возвращаюсь. Значит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ну и получается, что вы поняли, кого Бог сочетал. Это когда двое одноплоть душа в душу. И это очень редко происходит. А если не двое, одна плоть, а всегда двое, всегда две плоти было, а не одна. Всю жизнь наперекор друг другу, всю жизнь споры и дрязги. Значит, Бог не сочетал? Вопрос возникает, а как жить? Получается, что вроде бы как человек уже это такой брак, который может разлучаться, да? Вроде бы да. С другой стороны, так такие люди не живутся все равно никогда. Даже их там, знаете, как вот говорят, вы не венчаны, вы пойдите, обвенчайтесь, тогда у вас будет мир. Я говорю, кто обвенчался, да ничего не получается. Тут как ни лепи, как я говорю, брак, который Бог сочетал, никто из людей не сможет его разлучить. Если Бог не сочетал, никто его не слепит, они все равно разведутся. Но Христос говорит, что Бог против развода, кроме вины прелюбодеяния. То есть разводиться нельзя, только кроме как за вину прелюбодеяния. Ну, получается, если человек не живется, если ему развестись, то значит, получается, что и жениться нельзя. Ну, это уже вопрос такой, я говорю, тема семейная, это тема не очень короткая, да. Тут еще можно много о чем говорить, но я думаю, что я и так достаточно широко осветил этот вопрос, так что буду на этом отвечать на этот вопрос, уже буду заканчивать отвечать. Дальше. Олег с Волгограда спрашивает. Пластиковые карты. Значит ли это, что круг сужается? Вы думаете, долго ли мы в этом положении продержимся? Сможем продержаться? Что я вам хочу сказать? Пластиковые карты, да, если вы знаете, я уже имею Значит, ну вот буквально на рабочем столе у меня находится где-то здесь, я так помню, что... Ага, электронные паспорта в России, да? Это я скачал с интернета. Вернее, мне прислали, вернее, точнее, да. Значит, здесь написано. Значит, у россиян в ближайшие 5 лет появятся электронные паспорта. Ну, я думаю, что это будет вот типа пластиковой карты, да? Новшество, я прочитаю вам сразу. Новшество позволит получать услуги, заметьте, не только паспорта, это будет как бы документ, удостоверяющий личность, но еще и получать услуги, то есть другими словами, это будет как будто бы банковская расчетная карточка одновременно. Новшество позволит получать услуги в электронном виде. То есть, вернее, там, я так хочу сказать, в электронном виде через интернет можно будет всякие дела делать относительно там документов, да. Через 3-5 лет в электронный паспорт гражданина Российской Федерации будет интегрирована универсальная электронная карта. Об этом сообщил вице-президент Сбербанка России. Обратите внимание, Сбербанка, что это будет, получается, что расчетная карточка одновременно. В Рио президента ОАО УЭК Алексей Попов. По его словам, уже через 3-5 лет УЭК, это получается универсальная электронная карточка, трансформируется в электронный паспорт гражданина Российской Федерации, который будет выдаваться через Федеральную миграционную службу. На базе вот этой карточки планируется осуществлять технологии доступа к счету, имеется в виду банковскому, идентификационного приложения, получения электронных госуслуг и защиты информации. Попов добавил, что проект по вводу универсальной электронной карты стартует по всей России с 1 января 2013 года. На данный момент в 5 регионах Российской Федерации этот проект уже запущен в пилотном режиме, то есть уже опробуется. Предполагается, что универсальная карта позволит российским гражданам получать различные услуги, прежде всего государственные, в электронном виде. Вот я чуть-чуть как бы прочитал как бы свежий документ, да? Сейчас возвращаюсь к вопросу. Ну, что я хочу сказать. Когда мы с паспортом куда-то идем, ну, допустим, проезжаем через границу, то все равно, я буду говорить, нас вводят в компьютер, кто проезжает, какой номер паспорта, да, там снимается копия. Что я хочу сказать. В принципе, мы уже как бы, как рыбка на удочке сидим на крючке, да. Но когда появится пластиковая карта вместе с электронным паспортом, это и паспорт, это и расчетная карточка одновременно. Далее, вы заходите куда угодно, в магазин, рассчитываетесь, и сразу и фамилия, и имя, и отчество, и год рождения, и прописка, и твой счет, и сколько, что ты купил, и сколько снялось. Вы заходите в метро, и там вы засветились. Вы заходите в автобус, где электронные вот эти карточки, билеты, и там вы засветились. И я что хочу сказать, это уже говорит о том, что круг сужается. Другими словами, электронная карточка – это одновременно, это замена наличных денег. Наличные деньги – это в какой-то мере свобода. Если у нас есть свободные наличные деньги, мало ли кто, что, как там бы меня объявил вне закона, ни купить, ни продать. Ну хорошо, я где-то пошел, кому-то что-то сделал, мне дали наличные деньги. Я пошел в магазин за наличные деньги, меня никто не будет спрашивать, и никто не будет знать моего счета и моей фамилии. Пошел и купил, поел, в крайнем случае с голоду не умру. Куплю велосипед, в крайнем случае буду крутить педали и буду ехать куда-нибудь. Если будет в одном месте гнать, буду ехать в другое, да? Но когда появляется пластиковая карта, она и паспорт, она и расчетная карточка, да, банковская, то я вам хочу сказать, это говорит о том, что наличные деньги будут изыматься из оборота, что деньги будут в электронном виде, что даже если ты у кого-то заработаешь что-то, допустим, да, тебе денег не сможет кто-то дать, ну, накормить могут, да, одежду могут дать, да, вот так. Но уже денег тебе, допустим, на дорогу никто не даст, потому что они в электронном виде, в пластиковой карточке, или точнее, на счету в банке, а денег как таковых не будет. Да, действительно, это говорит о том, что круг сужается. Долго ли мы в этом сможем продержаться, но я вам так хочу сказать. Пока еще не увели, да, пока где-то еще экспериментируют. Но что я хочу сказать, с момента, когда новая мировая власть будет приходить, создавать новый мировой порядок, с этого момента будут уже подготовлены все, как говорится, мелочи, да, чтобы наличных денег не было, чтобы все уже перешли на пластиковые карты. В принципе, если мы, ну, можем не взять эту пластиковую карту, можем ее взять и выбросить, да, чтобы нас нигде не фиксировали. Ну, я хочу сказать, ну, это такое, ну, где бы только что-то, у тебя нет документа, ты нигде никак не можешь, то я хочу сказать, с этого момента, да, действительно, будем иметь карту, будем иметь счет. На счету у кого-то будет пенсия, у кого-то будет зарплата. Но если ты становишься человеком персоной нон грата, если ты человек уже, который инако верующий или инако мыслящий, тем более в мировом государстве, то я хочу сказать, автоматически ты становишься человеком вне закона, автоматически твой счет блокируется, автоматически ни в магазин, ни в метро, даже в туалете, если придется рассчитываться, вы туда не зайдете. Так что, я хочу сказать, пластиковые карты, банковская система, которая переходит на безналичные деньги, что деньги это, получается, вот эти вот, будем говорить, электронные деньги, нолики, да, будем говорить, в компьютере, это уже говорит о том, что мы приближаемся к печальному финишу. Печальному я имею в виду не для верующих, ну и верующим будет не сильно радостно, да, но я хочу сказать, печальному финишу для людей неверующих, они лишатся тоже свободы, только они не будут понимать, за что и про что, мы хоть будем знать, за что и про что будем лишены той свободы и тех прав, да, а они, как говорится, должны будут, хочешь не хочешь, должны быть, будут быть лояльными по отношению к новой мировой государственной власти. Андрей Лида спрашивает, значит, Саша, добрый вечер, прочитал, что принят в сентябре, я думаю, этого года, значит, в сентябре закон о социальном патронаже семьи, в котором говорится о наружном контроле за семьей и право лишать родителей детей, и право лишать родителей детей. Мы очень переживаем за своего, ну, ребенка, как уберечься от гонений этого закона. Ну, что я вам хочу сказать. Социальный патронаж, я думаю, что он уже, это в России приняли только закон. В Америке, в Германии, так по Европе, насколько я знаю, это уже существует. Что такое социальный патронаж? Соседи, что такое наружный контроль? Но это не то, что тут вам прямо, уже извините, скажу, шпиона назначить, который будет за вами следить и в бинокль будет посматривать в ваше окно, когда свет горит вечером. Как вы относитесь к ребенку? Или будут жучки подстраивать вам подслушивающие, да? Речь идет о чем? Учительница в школе может увидеть, что у ребенка где-то синяк. И она, как работник такой социальный, будет иметь право позвонить в соответствующие органы, ребенок пришел в школу с синяком. Да, к вам могут прийти и культурно поинтересоваться, извините, почему у вашего ребенка на попе синяк. Или он так упал, или вы его так упали. Далее, соседи могут нас патронажировать, да? Подглядывать, то есть будут стучать друг на друга, будут сдавать, будут сообщать, то есть, если будут слышать там дрязги в семье, шум, гам, ссоры, ага, всегда же приходят соседи, вы слышали там что-то такое подобное было? Да, было не раз, вечерами там дрязги, посуда летит, да, дети плачут, бьют. Я хочу сказать, в принципе, за границей это уже давно. Где-то кто-то соседи услышат, тут же позвонили в полицию или позвонили в определенную службу, да, и тут же приедут, тут же проверят. Так же самое, как, допустим, там где-то за животными не смотрят, и кто-то сообщает, что вот живет семья, и тут животные в ужасном состоянии, приезжает же служба спасения для животных, да, там лишают, судят, иногда лишают права собственности каких-то животных, да, отнимают их, в приюты отдают какие-нибудь для животных. Ну, что я хочу сказать? Воспитывать все равно придется детей. Никуда мы не денемся, да? Если жить по государственным законам, которые принимаются на зло народу, да? Я не раз уже думаю, что эти наши правители, наши депутаты, это, я говорю, как, знаете, вот как враги народа. Такие законы принимают, и так сказать, или они совсем не понимают, глупые, либо умышленно делают, получают разнарядки откуда-то свыше, да? Будем говорить, нас об этом, конечно, не информируют и не будут информировать. Но я что хочу сказать, законы принимаются в России, которые вроде бы и брыкаются, которые сопротивляются диктату Америки, там, Европы, допустим, пытаются сохранить свою какую-то индивидуальность российскую, да, и в то же самое время принимаются все законы, которые там давно уже введены для того, чтобы не позволить родителям воспитывать детей, чтобы нельзя было их обуздать в их глупостях, тем более каким-либо образом наказать. Так что, я, ну, не знаю, год или полтора назад где-то такую информацию, ну, получил с интернета. Во Франции судили мужчину и приговорили его там к какому-то денежному штрафу, ну, какой-то, я хочу сказать, порядка 100 тысяч евро. За неисполнение супружеских обязанностей по отношению к жене. Как вам нравится? Так что скоро и в России могут ввести такой закон, да? Я уж не говорю там про детей, допустим, да? Как воспитываем, повышаем голос. Вы же знаете, что уже защита прав детей, до чего дошло, что ребенок знает, куда обратиться, как Павлик Морозов, и куда настучать на папу и на маму. И не дай бог папа скажет, еще раз так сделаешь, я тебя прибью. О, это слово «прибью». Если ребенок скажет и напишет, и подпишет кое-где и кое-как, то я хочу сказать за слово «прибью». Хотя, может быть, мы и не собирались прибивать, мы же не звери, да? Но я хочу сказать, за любое слово кривое, за оскорбление, за угрозу насилия, выпарю, это угроза насилия, ребенок может пойти, это уже тоже, можно сказать, патронаж. Сам ребенок патронажем занимается над папой и мамой. И, кстати, хочу сказать, нету закона, определяющего, как дети должны себя вести. Дети – это свободные личности. Что хотят? Могут матом родителей послать. И если папа возьмет ремень за то, что его сын послал матом, то он может под суд пойти. И если он, чтобы не пойти под суд, ничего не сделает, то если его первый раз послали, то потом пошлют и второй, и третий, и пятый, и десятый, и мы узнаем, что такое трехэтажные, четырехэтажные, девятиэтажные маты. А если мы возьмемся за ремешок или за розгу, вот тут будем еще и отвечать. То есть мало того, что мы будем обозваны матерным словом, так мы еще будем и сидеть. В крайнем случае приговорят к штрафу большому. Так что, как уберечься, но я хочу сказать, надо проявлять мудрость. Чтобы детей не бить, нужно сразу, я сразу вам говорю, не допускайте ребенка до капризов. Никакой каприз не удовлетворяйте, пока он маленький, пока он еще не знает, куда стучать и как стучать. Я имею в виду на папу и на маму стучать. С детства дайте понять. Поставили кушать, вот это будем кушать. Не хочу этого, идешь, дышишь воздухом, чтобы ребенок понял, что кушать надо то, что поставили, купят тебе одежку не ту, которую ты хочешь, а которую родители посчитают нужным, да? Чтобы ребенок с детства привык не командовать, а слушаться. Тогда он, когда будет подрастать и будет вырастать в послушании, не нужно будет говорить ему о наказании, да? Он привыкнет, что родители правы, он привыкнет и будет любить их, когда, естественно, ребенок послушный, его нужно будет и наградить, и как-то отметить его, презентовать что-то, да, ему для того, чтобы он понял, что он правильно делает, и мы это видим, замечаем, любим и одобряем, да, чтобы не доходило до конфликта. То есть, исходя из нашего времени, исходя из тех глупых законов, которые принимаются, чтобы не подпасть под статью какого-либо такого закона, необходимо будет именно вот так делать. То есть сразу браться за воспитание буквально с пеленок. Крик сразу пресекать, на крик не реагировать, не бегать, не скакать, не плясать перед ним, не угождать. Потому что ребенок, когда привыкнет, он начнет требовать. Это как наркоман. Не кололся и не тянуло. Начал колоться, не может без дозы. И чем больше колется, тем большая потребность. Поэтому ребенок, чем больше удовлетворяешь капризы, тем более капризный становится. И когда-то наступит момент, когда мы не сможем удовлетворять капризы ихние, да, и скажем «нет». И тогда он закатает истерику. А тогда нам придется его останавливать. А он тогда уже будет знать, куда и как на родителей настучать. Павлики Морозовы будут снова у нас в строю. Дальше Людмила из Елабуги пишет. Как понять текст Евреям 13:10? Сейчас, минуточку, я найду. Евреям 13:10. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. Людмила, что я хочу сказать? В принципе, я на этот вопрос могу ответить, да? Кстати, Людмила, возьмите, пожалуйста, диск. Я думаю, что он должен быть у вас, в крайнем случае, у Алексея. Из вашей же местности, да, Мельникова. Возьмите диск, если у вас нету, там, где 86 тем. Там я прохожу послание евреям полностью, включая 13 главу и 10 стих. Просто объяснить вот здесь один 10 стих не получится у меня доходчиво, потому что нужно будет прочитать и выше, и ниже. Понимаете, почему именно... что у нас, у христиан уже, которые приняли Христа, есть другой жертвенник. А те, которые служат в скинии, остались еще, то есть иудействующие, будем так говорить, верующие, да, которые держатся еще скинии, держатся жертвоприношений, обрезаний и праздников, и новолуний, там, и так далее, и тому подобное, да, то... Это уже два разных жертвенника. Это две разные системы. Это две разные школы. Это мое твое не понимает, извините, что так вам скажу. Поэтому мы имеем жертвенник, Павел пишет, от которого вот те, которые придерживаются ветхозаветних законов и служения ветхозаветней скинии, да, они уже не имеют права питаться. Но я хочу сказать, вы прочитаете, в каком смысле питаться, чем питаться и почему не имеют права эти служащие скини питаться от новозаветнего христианского жертвенника. Там эта тема освящена, поэтому вы уже извините, я вам просто говорю, где это сказано, и вы это сможете послушать. Послушайте всю 13 главу, начиная там с 1 стиха, и там потихонечку я уже, как говорится, стих за стихом объясняю и подхожу к 10 стиху. Так что еще раз прошу извинения, да, я думаю, что вы там прочитаете, и вы это все поймете. Светлана Санкт-Петербурга пишет, я уже давно расплачиваюсь в магазине банковской картой. Банальная карта Маэстро. Очень удобно. Ну да, пока удобно. еще нету того указа. Тут, если бы не было того указа, в принципе, не было бы той мировой власти, к которой мы идем, да, в принципе, ничего плохого бы не было, что были бы электронные карточки, да, банковские. Удобно, денег не надо, ни деньги считать, извините, прятать, да, и так далее и тому подобное. Но, говорю, как только наступит мировой порядок, эта карточка будет очень неудобная. Счет будет заблокирован, и куда ни потыкни с этой карточкой, она будет заблокировано. Ну да, Светлана пишет, не нужно с собой деньги носить, пенсию давно получаю на карту. Ну, пока слава Богу. Когда лишат этого права, да, получить получим, а снять не снимем, будет заблокировано. Ну, все равно должны будем сказать слава Богу. Значит, началось последнее время, недолго осталось нам с этими карточками и с этими магазинами. И с этими государствами иметь дело. Николай Сишкарлы спрашивает. Адвентисты, говоря о конце времени, ориентируются на пророчество в Исаии 17.1. Не является ли происходящее в Сирии приближением исполнения этого? Судя по настойчивости организаторов исполнителей и исполнителей ее, рано или поздно все же дожмут. Ее тут, наверное, как бы Сирию дожмут. Я сейчас прочитаю Исаии 17.1, потому что я не помню, что там сказано. И потом прочитаю и вернусь к вашему вопросу. Исаия 17.1. Так. Исаия 17 глава, пророчество о Дамаске. Да, это связано с Сирией. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Ну, думаю, может и так будет, не буду ничего утверждать, но если Николай тут спрашивает, получается, связка, насколько это вопрос Сирии, или адвентисты, тут даже сказано, что адвентисты, говоря о конце времени, ориентируются на пророчество Исаии 17.1. Ну, я честно скажу, что я не слышал у адвентистов такого именно толкования Исаии 17.1, что это идет к концу времени, что это пророчество на конец времени, да? Ну, может, это сейчас и так стали говорить, потому что я уже как бы давненько в церкви не бывал. И поэтому, может быть, уже отстал, как говорится, от последних толкований, да? Ну, что я хочу сказать. Сирия, мусульманская страна, и там не только Сирия, дожимают не только Сирию. Вы сами видите, что творится на Ближнем Востоке. Мусульманские страны дожимаются, действительно дожимаются. Ну, там насколько дожмут, насколько это будет все... Ну так действительно, что, ну, что хотят мировое правительство, ведь мусульман нельзя как, никак подчинить, да? Они своеобразные, как говорится. Они протестуют против насилия западного, против того разложения, которое Запад несет, да, западная цивилизация. Поэтому вы видите, революции то прошли по странам СНГ, теперь по Ближнему Востоку идут революции, да. С одной стороны в другую перебрасываются. Вы видите, что финансируются эти революции, что боевики финансируются и оружием, и материально там их поддерживают, чтобы власть свергалась. То есть речь идет о чем? Что все-таки это вообще говорит о конце времени не только по Сирии, а вообще по Ближнему Востоку. Мусульманский мир, вы знаете, согласно 6 язве 16 главы Откровения, да, там где сказано об Армагеддоне, что цари от восхода солнечного, то есть цари мусульманских стран, столкнутся с царями всей вселенной, то есть самыми мощными государствами, которые устанавливают эти 10 царей, которые диктуют всему миру свои законы и свои порядки, да, они заберутся в земле, по-еврейски называемой Армагеддон, где должна произойти третья мировая война между мусульманскими странами и христианскими, так будем говорить, если их можно назвать христианскими, потому что это уже не христианские страны, а кто его знает, что рассадник, это Содом и Гоморра, в общем. И то, что будет война, это говорит о том, что да, эти страны, которые устанавливают мировой порядок, они дожимают этих несчастных мусульман, доводят их до состояния кипения, и естественно это обернется тем, что будет Третья мировая война. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это, вы знаете, как бы наполняется чаша беззаконий, будем говорить, тех стран и тех народов, и тех армий, которые входят в тех 10 царей, которые вместе со зверем примут власть как цари на один час. То есть это накаляется обстановка, чтобы исполнились последние события, связанные с Третьей мировой войной, с Армагеддоном. Так что я думаю, что это все-таки к этому идет. Что-то к последнему времени. Валерий спрашивает, Матфея 24:24. Прельстить и избранных. Кто эти избранные? Не все ли избранные, кто откликнутся на, не все ли избранные, кто откликнутся на зов Христа? Я сейчас прочитаю Матфея 24:24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Возвращаясь к вопросу, значит. Значит, лжехристы, лжепророки будут все делать, и знамения, и чудеса, чтобы прельстить и избранных. Кто эти избранные? Помните, я сейчас не помню место, да, конкретно там главу и стих, но это, кажется, в Откровении. И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Прежде чем сказать, кто такие избранные, я вот сейчас пройдусь по этим понятиям из этого стиха, что я только что произнес, да. Те, которые с ним, суть званные сначала, дальше избранные. И еще верные. Значит, заметьте, званные – это все, кого Христос зовет к себе. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Всех, кого Христос зовет, они званные. Далее. Из тех, которые званные, но которые не откликнутся на зов Христа, они уже не могут быть избранными. Избранные – это из числа званных тех, которые откликнутся на зов Христа и придут к Нему, примут Его, уверуют, примут истину, которая должна будет для них быть как путеводная звезда. Кто такие избранные? Это люди, которые избрали Христа, избрали Его путь, избрали Его метод освящения. Люди, идущие за Христом. Люди, идущие, если говорить языком последнего времени, последнюю весть будут нести 144 тысячи особо избранных и особо верных, да? И люди, которые примкнут к ним, они будут избранные. Но из этих избранных еще должны после испытания избранных, когда они пройдут, как говорят, огонь, воду и медные трубы, должны будут оказаться верные. Верные и будут спасены. А Валерий как бы спрашивает, не все ли избранные, кто откликнулся на зов Христа? Да, получается, все, кто откликнулись, это избранные, но это еще не спасенные. Спасенные – это когда из избранных, кто окажется верным после того, как они будут в огненных искушениях испытаны, переплавлены, проверены. Светлана Санкт-Петербурга. Пишет 5.24. А что такое 5.24? Матфея 5.24 или... Или она что-то не дописала? Наверное, вот это Матфея 25.24. Вот, я так понял, в конце она дописала. Значит, и если бы это время не было сокращено, то никто бы из людей не спасся, но ради избранных будет оно сокращено. Ради избранных, ну, тех, которые примут Христа и примут путь Христов, да, для освящения. Это она, я понял, Светлана написала, где это написано. Из Матфея 25 главы, 24 стих. Хотя это вроде бы в 25 главе, в 24 главе написано. А что-то мне так... Так, Матфея 24. Так. Ладно, я сейчас тут не могу найти в электронной Библии, я не так ориентируюсь, как я привык к своей Библии. Но мне что-то кажется, что это в 24 главе Матфея. Ну, в принципе, стих правильно, может там ошибка какая-то в этом, в цифре, да? А так, в принципе, мысль правильная. Анатолий из Волгограда спрашивает, как жить в это последнее время, наверное, не написано, да, в это последнее время, как мы видим время, да. Кто-то спросит, нужно ли учиться, жениться, рожать детей, приобретать специальность и так далее. Ну, что я вам хочу сказать. Видите, меня спрашивали, кажется, не помню, там, предыдущее или еще чуть раньше собрание тоже спрашивали подобный вопрос, только, конечно, не насчет жениться, но вопрос был похожий, да. Когда будет пришествие? Скоро ли? Доживем ли мы? Вот, я говорил, что, в принципе, должно быть по событиям, которые сейчас происходят, события говорят о том, что приближается пришествие. Далее, приближается, вы знаете, адвентисты говорят, уже с 1844 года приближается. Все ждем, 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 и никак не можем это дождаться пришествия. Ну, я что хочу сказать, задержка в пришествии не по причине Христа происходит, а не по причине событий мировых, а по причине неготовности народа Божьего. Некому возвестить ту истину в том виде, в той чистоте, в той святости, в которой эта истина должна быть возвещена. Вот пропета вот эта песнь 144 тысяч. Песнь освящения, песнь победы над грехом, да? И я говорил, чем дольше будем телиться, тем дольше будем мучиться на земле, и дольше останется до момента пришествия. Ну, что я вам хочу сказать? Мы должны быть, знаете, можно так сказать, вот пришествие будет скоро, а скоро это когда? Если бы знать, допустим, 7 лет, знать 3 года, знать 8 лет, допустим, да? Ага, ну, можно что-то прикидывать. Это также можно задать вопрос, а если крыша прохудилась, надо ее чинить или скоро будет пришествие? Я говорю, ну, скоро будет, ну, кто знает, когда? И у тебя дом может развалиться из-за того, что крыша протекает и загниет все. Крышу надо починить, да? На работу надо ходить. И если говорить, надо ли жениться? Ну, я хочу сказать, вы понимаете, вопрос такой, можно сказать, индивидуальный. Кто-то говорит, время близко, я не хочу жениться. Похоть меня плоти не искушает. Я силен. Женюсь. Будут дети, будут маленькие дети, будут гонения. Что с этим ребенком? Да лучше не надо жениться, не будут детей. Я сам как-нибудь с Богом, даст Бог, продержимся, да? Ну, а кто-то, у кого-то похоть плоти, и если не жениться, он будет в блуд пойдет. То лучше жениться, да? То есть это вопрос очень индивидуальный. Далее, рожать детей или не рожать? Есть некоторые, которые, я знаю, вступили в брак, детей не рожают. Для чего? Ну, говорят, вот гонения будут, то-то и то-то. Другие говорят, не рожаем, потому что такие дети растут, такое, сегодня такая атмосфера на планете, дети такие ужасные, не хотим, чтобы эти дети родились и мучились, и тем более гонения будут, не хотим. Другие говорят, ну, даст Бог детей, даст, и, как говорится, и как с ними там дальше быть. Опять это вопрос очень индивидуальный. Приобретать специальность, ну, другими словами, новую, да. Но я хочу сказать, если с той профессией, которую вы имеете, нет у вас работы в местности, где вы живете, ну, хочешь не хочешь, придется приобретать специальность, чтобы иметь работу. Кто-то спрашивает, а учиться, да, надо, да, кстати, Анатолий тоже спрашивает, учиться, там, или высшее образование, или не высшее, или какое-то специальное, или среднее, или просто техническое, да, но я имею в виду какую-то профессию приобрести, чтобы диплом был какой-то, да, ну, и опять я таки хочу сказать, что если говорить языком европейским современным, то сегодня получается так, что куда бы ты ни пришел, ты можешь быть мастером на все руки. У вас документ есть или нет? У вас диплом есть, что вы это закончили? Нет. Ну и вас на работу не примут. Либо если примут, вы хороший специалист, но так как у вас нет образования и нет, ну, конкретно корочки документа, свидетельствующего о вашей профессии и по какому там разряду или квалификации какая ваша, да, вам могут меньше платить. Поэтому я так хочу сказать, ну, что уж, как говорится, говорить, когда начнутся гонения. Когда начнутся, тогда уже будет видно, тогда уже, я думаю, будет не до учебы, не до женитьбы, не до детей, не до приобретения специальности, да? Мы знаем, что с момента указа будет 3,5 года практически так, ну, в среднем, я не говорю там чуть больше, до момента пришествия, ну, так грубо, 3,5 года, с момента указа о новом мировом порядке, да, о новом мировом государстве, которое должно возникнуть, да, тогда мы уже будем знать. Пока этого указа нет, я думаю, что, ну, жениться с детьми, там, это надо уже самому решать вопрос, это я уже сказал, много факторов нужно учитывать, тут нельзя сказать всем, как правильно, как неправильно будет, да. Допустим, чем искушаться противоположным полом, чем до греха себя доводить, да, то я хочу сказать, лучше жениться. Ну, а там уже дети будут, не будут, это решать, уже будут решать совместно, муж с женой. Может человек не жениться, силен быть таким неженатым, как говорится, Бог в помощь, пусть Бог благословит. Лютер говорил так, то даже если завтра будет пришествие, я сегодня должен посадить дерево. Я не должен сидеть как бы без дела. Мы люди, мы должны жить полноценной жизнью. В принципе, ну тут можно так сказать, а зачем там мне в доме что-то делать, а зачем мне ремонтировать, а зачем ту, в той печке сажу трусить, скоро будет пришествие. Ну, скоро будет, не скоро, а прочистить надо сажу, дымоход должен быть чистым, потому что если не пришествие не будет, вот завтра печку топить, а уже холодно, и дым будет сюда идти, еще не дай бог пожар произойдет, да. Так что я хочу сказать, есть, будем говорить, то, чем нужно заниматься. Есть, как говорится, вещи первой необходимости, второй, третьей необходимости. Тут уже, как говорится, надо просить у Бога мудрости, исходя из каких-то своих конкретных соображений, нужд, да, чтобы принимать решение, надо учиться или не учиться, рожать, не рожать, жениться, или замуж выходить, или не выходить замуж, да, и так далее и тому подобное. Анатолий еще спрашивает, притчи 15.6. Я думаю, давайте это будет уже последний вопрос на сегодня, да? Мы уже полтора часа прообщались, так? А, тут еще есть вопрос, я уже не увидел, да. Притчи 15.6. Я сейчас прочитаю. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого, то есть у нечестивого тоже есть прибыток, прибыль, то есть имущество, сокровище как бы есть, да? А у прибытки нечестивого расстройство. Заметьте, праведник и нечестивый — это две категории людей, да? Один праведник, другой нечестивый. Один приобретает обилие сокровищ праведным трудом, праведным честным усилием, да? А нечестивый, как правило, занимается мошенничеством, воровством, всякими такими нечестивыми сделками, да, махинациями занимается, да? Так смотрите, в доме праведника, того, кто честно заработал, обилие сокровищ. Заметьте, он праведник. Он никого не обманул, он никого не подставил, он никого, на ком не проехался, он никого не раздел, как говорится, да? Почему обилие праведника, обилие сокровищ? Он не нажил себе врагов, он спит спокойно, он не злой человек и не создал вокруг себя атмосферу злую. Он не обманывал, и люди не злились, и не хотели ему отомстить, он спит спокойно, и обилие сокровища. Заметьте, а в прибытке нечестивого расстройство. Заметьте, праведник, он еще и мудрый человек. У него нет расстройства, у него нет беспокойства. У него все с умом, у него все с мудростью сделано, да? То есть голова и как приобрести, голова и как сохранить, голова и как пользоваться этими сокровищами. А у прибытки нечестивого расстройство. Ну, во-первых, я уже так скажу, нечестивый человек. Это человек нечестивым способом приобретающий прибыль, да? Теперь я хочу сказать, это человек такой, купи-продай, обдурить, обмануть, да? В карты выиграть, там, еще что-нибудь, да? Почему расстройство? Во-первых, то есть расстройство — это переживание. Это нервное напряжение. Во-первых, если человек нечестивый, когда зарабатывает деньги, ну зарабатывает, вы уже поняли, условно это называется, грабит где-то или обманывает кого-то, да? То я хочу сказать, нечестивый характер, он как и при приобретении средств, да, применяется. Также с этим нечестивым характером этот человек и в доме своем живет. Там может быть обилие материального богатства. А нечестивый человек, он нечестивый везде и всегда. Но в доме он такой же нечестивый, такой же проныра, такой же хитрец, такой же подлец, такой же эгоист, какой он и вообще в жизни. Поэтому у него и дома скандалы, расстройства. Далее, так он нечестивый, он все время выглядывает, а полиция не подъедет, а кто не настучит, далее, а кто-либо не отомстит, вот об этом идет речь. В прибытке нечестивого не будет никогда мира, не будет никогда спокойствия. Нечестивый он и есть нечестивый. Он всю жизнь будет дергаться, всю жизнь будет оглядываться, всю жизнь будет нервничать из-за нечестивым способом приобретенного богатства или из-за своего нрава дурного, потому что он таков и в семье. И там будут расстройства, дрязги и скандалы. Ну, сокровище тут идет... Это Анатолий спрашивает, почему в прибытке нечестиво расстройство, и всегда ли так? Ну, я хочу сказать, всегда ли так, да? Это зависит еще и от того, какой нечестивый. Если нечестивый на уровне государственном, и у него большие связи, то он спит более-менее спокойно, там все закуплено. Если это нечестивый такой мелкая мышка, да, которая где-то украла, то и нету связи, то, конечно, я вам хочу сказать, большие крупные воры, воры в законе, у них и полиция закуплена, и суды закуплены, они никогда, редко когда сидят в тюрьме. А таких воришек, которых там украл где-то в магазине, что-то его посадили, таких всегда садят, они не имеют связи, и их садят, и видимость работы совершается полицией, как бы создается видимость работы, да, а акулы редко сидят в тюрьме, так что тут можно сказать, Всегда ли? Конечно, не всегда и не во всех так одинаково происходит. О каком сокровище в доме праведника идет речь? Ну, там речь идет и о материальных сокровищах, да? И, ну, и, наверное, речь идет, что там самое большое сокровище – это мир, взаимопонимание, это любовь, это мудрость, это разум, который Бог дает. Я думаю, что и это. Олег с Волгограда спрашивает: «Вы говорите, что пришествие откладывается по причине неготовности народа Божьего. Но если события, происходящие в мире, говорят о конце, значит и народ готов?» Я так хочу сказать: Федот да не тот. Народ не готов тот, который говорит о себе, что он народ. Я имею в виду адвентистскую церковь. Адвентистская церковь не готова. Она, кроме того, что нужно отстаивать субботу, когда будут гонения, да, она больше ничего знать не знает. Если события происходят, и происходят таким образом, что говорят о близком конце, то это говорит о том, что другой народ, 144 тысячи, которые могут быть и из адвентистов, и не из адвентистов. Елена Уайт пишет, что будут люди, входящие в число 144 тысяч, будут люди даже из мира, которые нигде и никогда не были ни в какой церкви, но которых Бог готовил, которых Бог сохранял, чтобы они не пришли в церковь и не осквернились. И когда они услышат вот эту весть, потому что она все-таки начнется не одновременно сразу по всему миру, а с какого-то или каких-то нескольких мест, да, как бы клич пойдет, да, что эти люди откликнутся, примут эту истину, потому что они и так жили этой истиной, на них будет излить Святой Дух, и они будут, будем говорить, как апостолы, хотя никогда не были в церкви. Поэтому речь идет о том, что если события происходят, которые говорят о приближающемся конце нашего мира, да, то это говорит о том, что уже Бог подготавливает тоже одновременно и свою когорту, могучую кучку, 144 тысячи. Вот тот народ готов, а не тот, который называет себя. Кстати, 144 тысячи никогда не будут претендовать на то, что мы народ Божий, никогда таким народом не будут называться. Ихняя жизнь будет такая, и люди будут говорить, что они такие, а они будут видеть свои недостатки, они будут говорить: нет, я даже не достоин того, чтобы там не то, что 144 тысячи, а дал бы Бог вообще спастись. Ну, я думаю, что все на сегодня, вопросы наши будут исчерпаны. Благодарю вас за внимание, за участие, за вопросы. Надеюсь, что ответы кое-кого удовлетворили, ну, за исключением Анатолия, которому я не ответил по поводу саранчи, не ответил конкретно, да, но я объяснил, почему. Так что Божьих благословений всем вам и до следующей встречи, которая произойдет завтра, как обычно, вы знаете, в условленное время. Всего хорошего, Божьих благословений всем.